«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Смотрит телеканал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте нас по пятницам в 8 вечера по московскому времени. Сегодня начнем с первого президентского послания Дмитрия Медведева. Дата его несколько раз переносилась и, наконец, была удивительным образом назначена на минувшую среду. 5 ноября – день, когда весь мир говорил только об одном – об итогах президентских выборов в США. Случайно это было сделано или специально, так и осталось неясным. Хотя, безусловно, имеет право на существование гипотеза, что в послании должны были прозвучать некоторые идеи, которые были обречены встретить критические отклики во внешнем мире. И поэтому было решено свести издержки к минимуму, озвучить непопулярные предложения именно в тот день, когда мир будет говорить о другом, и, соответственно, они получат меньше всего огласки. Так, забегая вперед, скажем, и случилось. Накануне выступления Медведева кто-то еще спорил, будет ли президент говорить о финансовом кризисе, или сделает вид, как это давно уже делают государственные телеканалы, что никакого кризиса-то и нет. Те, кто готов был биться об заклад, что президент все-таки будет говорить о кризисе, уже потирали руки в предвкушении выигранных пари, уже представляли себе, как будут откупоривать выигранные бутылки шампанского, когда вдруг, буквально в первых абзацах речи Медведева, он заговорил таки о мировом финансовом кризисе. Однако, в итоге оказалось, что выступление Медведева было совсем о другом. Самым важным из всего сказанного оказалось предложение внести поправки в Конституцию, увеличивающие срок полномочий президента в 1,5 раза, с 4 до 6 лет. Иными словами, фактически было предложено узаконить третий президентский срок. Потому что, если считать по-старому, 3 срока по 4 года, получаются те же самые 12 лет, 6+2 – 12. Подробнее о том, что было главным в выступлении президента Медведева, в материале Евгения Бунтмана.
Наверное, не случайно свое послание к Федеральному собранию Дмитрий Медведев оглашал через несколько часов после подведения итогов президентских выборов в США. Когда стала известна дата обращения к парламенту, многие предположили, что либо это глупость, либо сделано специально, чтобы Запад не заметил. Тогда это казалось шуткой, но вышло все вполне серьезно. Медведев говорил о вещах, о которых до сих пор его предшественник мог лишь мечтать или отделываться полунамеками. Новый российский президент – это не Путин, не Сергей Иванов и уж тем более не Балуевский. Он юрист, в либеральность которого многие верят до сих пор. Тем не менее, именно из уст Медведева Федеральное собрание услышало инициативу об увеличении президентского срока. Президент объяснил, что это единственный способ получить свободу и демократию в полном объеме.
Убежден, наше движение к свободе и демократии будет успешным и неуклонным лишь в том случае, если авторитет президента и Государственной Думы будет достаточно высок, основан не только на предвыборных обещаниях, но и на практических результатах деятельности, если у них будет достаточно времени, чтобы все заявленное провести в жизнь и результаты своей работы реально показать народу, отчитаться за них перед избирателями, перед страной.
Эта логическая цепочка привела Медведева к главному выводу.
Увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Путину не раз предлагали остаться на третий срок или продлить срок полномочий. Но зачем? За него это сделали другие. В уста Медведева были вложены слова, которых от Путина до сих пор только ждали, но не дождались. Ожидания, связанные с Медведевым, сравнимы с иллюзиями, которые в Советском Союзе испытывали с приходом к власти Юрия Андропова. Казалось, что хуже, чем при Брежневе, точно уже не будет. Вроде бы и окружают Андропова чуть ли не сплошные либералы, и сам он человек прагматичный, которому холодно. холодная война не нужна. А получили сбитый южнокорейский «Боинг», размещение ракет средней дальности в Европе, укрепление трудовой дисциплины с помощью облав и просвещенный сталинизм, оказавшийся не столь уж просвещенным. Конечно, в тексте послания есть немало и слов про права и свободы граждан, судебную реформу и прочие либеральные инициативы. Но рядом с предложением о корректировке Конституции, как выразился юрист Медведев, остальное меркнет. Однако есть и другие важные точки. Не дожидаясь, пока новоизбранный президент США Барак Обама начнет формировать свою администрацию, не дожидаясь его первых внешнеполитических заявлений, Медведев обрушился на США с обвинениями во всех грехах, от Южной Осетии до финансового кризиса.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море военных кораблей НАТО. А затем и для ускоренного навязывания Европе американских противоракетных систем, что само собой повлечет ответные меры со стороны России. Мировой финансовый кризис тоже начинался как локальное ЧП на национальном рынке Соединенных Штатов. Будучи теснейшим образом связанным с рынками всех развитых стран и при этом самой мощной из всех, экономика Соединенных Штатов потащила за собой вниз на траекторию спада финансовые рынки всей планеты. И этот кризис тоже приобрел глобальный характер.
Ответные меры, о которых говорил Медведев, это отказ от расформирования ракетной дивизии в Козельске и развертывание в Калининграде ракетного комплекса «Искандер» для защиты от системы ПРО. Здесь стоит обратить внимание, что речь идет о защите от оборонительной системы. Первое послание Медведева стало необычайно жестким. И теперь, похоже, с робкими надеждами, которые питала часть либеральной оппозиции, можно распроститься. Нет никакого прогресса во внешней политике, как и 25 лет назад желанный гость в Москве Муаммар Каддафи. Хотя, к слову, раньше советские руководители при всех возможных симпатиях к лидеру Джамахирии не давали ему разбивать палатку в Кремле. Российские лидеры мило общаются с Каддафи и, как полагается, при этом во всех бедах винят американцев. Восстают из-за обвинения, куда их, как говорили, отправил непосредственно Медведев, прокремлевские молодежные организации. Одни, следуя генеральной линии, клеймят все тех же американцев. Другие перехватывают инициативу у националистов и требует выгнать гастарбайтеров. Картина складывается не самая лестная. Медведев увеличивает президентский срок на фоне приезда Каддафи и нацистских шествий в Москве. Только на Западе всего этого никто не увидел. В это время весь мир следил за выборами в США. Так что весь внешнеполитический пафос президента был, видимо, предназначен для внутреннего использования.
А теперь у нас в студии московский корреспондент британского журнала «Экономист» Аркадий Островский. Аркадий, я вас приветствую. Вот хотел с вами поподробнее поговорить о главном событии недели, об одном из главных событий недели. Их, собственно, два, и они в некотором смысле взаимосвязаны. Я имею в виду не только президентское послание, но и второе главное событие – это итоги выборов в Соединенных Штатах. Вопрос, который многих изумил. Вообще, как вам кажется, почему день, когда весь мир обсуждает итоги выборов в США, был избран в качестве дня первого обращения, первого послания нового президента России к Федеральному собранию? День, когда оно, ну, скажем так, гарантированно находится в тени главного события, обсуждаемого во всем мире.
Ну, очевидно, руководство России так не считало. Почему они решили это сделать именно в этот день, надо спрашивать, очевидно, у них.
А у вас есть
президента
версия?
Медведева, да, у меня есть, так сказать, некоторые соображения. Вы сказали, что, так сказать, главное событие недели – обращение Дмитрия Медведева к Федеральному собранию, а второе – выборы президента США. На самом деле, конечно, для всего мира главным событием и единственным, в сущности, событием, несмотря на все хитросплетения и, так сказать, то, что это было, то, что президент Медведев обращался к Федеральному собранию 5 ноября, все равно, естественно, для всего мира было одно главное событие, и это выборы Барака Обамы действительно исторический...
Главное, когда я говорю главное событие недели, я имею в виду главное событие во внутриполитической жизни России.
Вот я могу вам сказать, как это выглядело со стороны. Я не знаю, не могу залезть в голову людям, которые планировали обращение Дмитрия Медведева, самого Дмитрия Медведева, но со стороны это выглядело, по крайней мере, странно, а если не сказать, дико. Потому что, действительно, как вы совершенно верно говорите, весь мир был сконцентрирован на очень важном событии. Важно не только потому, что это вообще, так сказать, любые выборы в президентские США, все-таки, так сказать, пока что остающиеся одной из главных, если не главной страной мира, всегда вызывает интерес. Но это было действительно особенное абсолютно время, когда первый раз в истории Соединенных Штатов, в истории этой страны, афроамериканец, человек с другим цветом кожи, становится президентом этой страны и выступает, по-моему, с поразительным абсолютно первым, с первой речью, который говорит о том, что если у кого-то были сомнения по поводу того, что в Америке все возможно, теперь эти сомнения отпали. Они действительно отпали. Это действительно страна, в которой оказывается все возможно. В которой парень из бедной семьи, разведенный, которого воспитывали бабушка и дедушка на Гавайях, который действительно своим трудом, своим умением, не чьей-то поддержкой, а своим умением, своим трудом, своим талантом поднимается на самый верх, становится президентом США. На этом фоне выступление Дмитрия Медведева, как я уже сказал, выглядело, по крайней мере, странным. Потому что, и каким-то, честно говоря, не очень взрослым, что ли, если хотите. Не очень взрослым, потому что, когда весь мир, так сказать, вот сконцентрирован, сфокусирован на этом, а ты думаешь, что бы мне такого сделать, чтобы и якобы попал в камеру, и чтобы на меня было, так сказать, внимание обращено. И ты думаешь, что, так сказать, вот надо... У нас выборов нету в России, но мы сейчас выступим с таким посланием, что все будут только про это и говорить. В этом есть элемент конкуренции, но конкуренции, я бы сказал, не совсем здоровой. Потому что все-таки было бы гораздо естественнее и вызвало бы гораздо большее уважение, самоуважение в том числе, если бы сказали, да, это главное событие США, мы к этому относимся серьезно и с уважением. Мы за этим будем наблюдать. Мы не будем, так сказать, пытаться перебивать новостной повод, встревать и так далее. Мы дождемся, так сказать, окончания этого важного события. После чего мы обратимся, так сказать, с ответной речью. Даже если ты хочешь, чтобы это была ответная речь. Но делать это назло в тот день, когда, так сказать, только что произошли выборы в Америке, мне кажется странным, честно скажу. И в этом есть какие-то комплексы, мне кажется.
Ну да, вот мне уже пришлось об этом рассказывать, делиться своими мыслями по этому поводу, публично там в одном комментарии, что, как мне кажется, за этим стоит, может быть, подспудный, может быть, не до конца осознанный российской элиты комплекс неполноценности или, скажем так, кризис самоидентификации. То есть вот кто мы, кто Россия? Ведь нравится нам это или не нравится, и в том же самом президентском послании говорится о том, что так уж сложилось, что самая большая экономика, самая большая мировая, единственная сверхдержава, ныне существующая. А мы кто? Потому что, как мне кажется, российская элита мнит себя, думая в категориях до 1991 года, ровнее Америки.
Да, абсолютно.
Нравится нам это или не нравится, но ровнее мы уже не являемся. Не только потому, что масштабы экономики несовместимы, но еще и потому, что сложность общественного, политического, экономического устройства совершенно несопоставима.
Но, очевидно, внутри Кремля думают иначе. И думают, что как раз Россия себя идентифицирует, сопоставляя с Америкой все время. Понимаете, это тоже часть этого комплекса. Это комплекс, если хотите, комплекс младшего брата. так сказать, у вас так, а мы вам сейчас такую речь, у вас такая война в Косово, а у нас сейчас будет такая война в Южной Осетии и так далее. Это постоянно...
Вам, американцам, можно было на Гренаде, помните, была такая аргументация, да, высказана во время кризиса вокруг Грузии? Кто-то из составленных наших чиновников...
А нам почему нельзя?
Американцам можно было на Гренаде защищать своих граждан там самым решительным образом?
Да, и, знаете, вот... Когда премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев говорят о том, что то, что произошло в Южной Осетии, признание России Южной Осетии, ее суверенитета, есть следствие того, что произошло в Косово. Но совсем недавно тот же президент, еще тогда Владимир Путин, объяснял, как неправильно, аморально и преступно признавать независимость Косово. Но если... Америка действительно и мир... Мы сейчас не обсуждаем, правильно это было или нет. Но если Америка и Запад, которые, ты считаешь, поступали неправильно, признали независимость Косово, почему ты должен повторять их ошибки? Простейшая вещь. Почему ты, если ты считаешь, что то, что произошло в Косово, аморально и неправомерно, почему же ты должен делать так же, как они?
Ну да, дело в том, что сейчас уже, в общем, мир... И даже те люди на Западе, которые занимали однозначно прогрузинскую позицию, сейчас уже, сталкиваясь с фактами, которые вскрываются, начинают говорить о том, что, в общем, господин Саакашвили, мягко говоря, совсем не ангел. Он натворил там много такого, что лучше было бы даже и не знать об этом никому. Но при этом признание независимости... Абхазия и Южная Осетия – это совершенно другая история.
Совершенно другая история, которая, кстати, бьет по России в конечном итоге. Не потому что Запад так будет относиться к России, хотя, конечно, это была, я думаю, одна из низших точек, так сказать, в отношениях между Россией и Западом, но просто ты создаешь такие анклавы рядом на своих границах. И могу вам сказать, что я вот был в Ингушетии, там совершенно неоднозначно это оценивается. Это расценивается как признак как раз двойных стандартов со стороны России. И люди себя идентифицируют совершенно не с Россией в данной ситуации, а скорее уж с Грузией. Mm-hmm. Зачем же создавать себе на собственных границах такие огромные проблемы? Но мы сейчас уходим от темы. А в общем, конечно, так сказать, все разговоры всегда сводятся к тому, что почему Западу можно, а нам нельзя. И что мы делаем такого, чего не делают они. Это вариация еще, так сказать, на тему, а зато у вас негров линчуют. Но теперь, так сказать, будет очень сложно об этом говорить, поскольку негров явно линчуют, а выбирают президентами США. Но в этом есть, конечно, вот я говорю, комплекс такого младшего брата, который хочет подражать во многом, который подражает, совершает те же ошибки. Никто же не говорит, что то, что происходило в Америке последние годы, и та политика, которую вел Джордж Буш, была политикой правильной, хорошей, разумной, умной. Нет, она была политика глупая часто, она была политика неправильная, там было куча ошибок, огромных. Отличие американской системы от российской в том, что прошли 8 лет, правления Джорджа Буша, и его, к счастью, для Америки, я думаю, что и для мира, переизбрали.
У нас
реакция на все это, давайте удлиним срок президентства.
Вот подождите, мы сейчас давайте поставим здесь точку с запятой, и как раз об этом поговорим после рекламной паузы. Сейчас реклама на «Эхе Москвы», анонсы предстоящих программ на канале RTVI. Оставайтесь с нами.
Ну что, приступим?
Москва, Кремль, Горонян. 35 лет ансамблю «Мелодия» и полвека джазовой карьеры. Маэстро поздравляют. Хор Турецкого, Иосиф Кобзон, Тамара Гверцетели, Филипп Киркоров, Лайма Вайкули, Андрей Макаревич, Юлия Рудберг, Леонид Пташка. 16 ноября. Билеты на сайте концерт.ру, телефон 644-2222.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Дмитрий Медведев готовится к кругосветному путешествию. Страны НАТО секретят места затопления немецкого химоружия на Балтике. Китай готовится к захвату российского рынка картофеля. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Великосветский портретист эпохи Просвещения, создавший галерею образов русских интеллектуалов и красавиц, и в то же время глубоко верующий иконописец. Таким разносторонним предстал Владимир Боровиковский на первой монографической выставке. Третьяковская галерея собрала воедино свыше 200 картин и икон из 20 музеев, включая Эрмитаж и Лувр. Названная поэтической строкой «Красоту ее Боровиковский спас» выставка в честь 250-летия замечательного живописца открыта на Крымском валу до середины января будущего года.
Шалом, меса эль хайр.
Шалом.
Бонжур.
Коннечива.
Саумона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Аминуналгета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
Мир на пороге левого поворота, а Обама – аналог Горбачева 80-х годов, пишет Михаил Ходорковский в своей новой статье, опубликованной в газете «Ведомости». Статью экс-главы ЮКОСа «Новый социализм. Левый поворот 3. Глобальная перестройка». Читайте и обсуждайте на сайте «Эхо» www.echo.msk.ru.
Это... То есть...
Мы... Ну да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI на волнах «Эхо Москвы». Вы можете смотреть, вы можете слушать нас. Вместе со мной в студии московский корреспондент британского еженедельника «Экономист» Аркадий Островский. До перерыва мы говорили о президентском послании, о том, что оно совпало и, очевидно, не случайно совпало с днем объявления итогов президентских выборов в США, что очень странно. И подошли к, наверное, самой существенной теме, вытекающей из послания, теме изменений в Конституции России, которые проанонсировал Дмитрий Медведев. На 6 лет теперь предлагают избирать президента. То есть, по сути дела, речь идет о легитимации идеи третьего срока. Ведь 6 плюс 6 – это 12. Это то же самое, что
3 раза по 4.
Те же самые 12 лет.
Да, ну, мы не будем гадать на кофейной гуще. Так сказать, никто, мы не знаем, сделано это для того, чтобы президент, премьер-министр Путин вернулся в качестве президента России на эти 20 лет.
Но вам-то как кажется, это поправка под Путина сделана или нет?
Вы знаете, поскольку, я вам скажу так, поскольку, мне кажется, в России сейчас отсутствует главное, отсутствуют институты, отсутствуют процедуры демократические, а есть воля некоторых и мысли людей, которые сидят в Кремле или в Белом доме и так далее, предсказать, искать, для чего это сделано, для этого, опять же, нужно залезть в голову этим людям.
Ну да, мы говорим, Кремль, черный ящик, как там принимается решение...
Как это, да, повернется, непонятно. Так сказать, совершенно непонятно.
Но на выходе мы имеем идею на фактически выходе, третьего срока.
Ну, я бы сказал так, на выходе мы имеем попытку, как мне кажется, законсервировать нынешнюю политическую систему и структуру в России. Честно говоря, будет этот президент называться Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин, мне кажется, менее принципиальным, чем тревожащие Запад, тревожащие, я думаю, многих в России, в частности, часть ее элиты, отказ от необходимой, совершенно очевидно, модернизации политической системы и экономической системы, а попытка ее, наоборот, законсервировать, не произносить слово «кризис», не произносить слова вместо того, чтобы реально что-то с этим делать и реально модернизировать эту страну.
Извините, я вас перебью. Вот смотрите, действительно ведь дискутировалась тема продления президентских полномочий, внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы Путину избираться на третий срок. Мы это с вами прекрасно помним. И за это выступали не последние люди в этой стране. Тот же Лужков об этом говорил публично. За это там ратовал спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Там длинный список был людей. Там, губернатор Матвиенко, Валентина Ивановна из Санкт-Петербурга тоже двумя руками голосовала за третий срок. Но, в общем, большинство аналитиков, как вы помните прекрасно, пришли к мнению, что Путину не хотелось под себя менять Конституцию. А вот сейчас возникает ощущение, что функция таскания каштанов из огня, функция вот осуществления каких-то тайных желаниц, знаете, вот такое тайное желаниеца, вот, которые как бы самому осуществлять было неловко, да? А вот возникает ощущение, что Медведев пришел с мандатом осуществить такие тайные желания Путина ли, правящей ли элиты в целом, которые вот популярному в стране и, в общем, уважаемому достаточно мере на Западе Владимиру Владимировичу Путину было делать самому неловко.
Знаете, мне кажется, я не совсем согласен с этим. Я вам скажу, почему. Естественно, Путин остается, и опять же, это ни для кого не секрет, центром власти в России в качестве премьер-министра, и люди, которые, опять же, входят в элиту российскую, бизнес-элиту, политическую элиту, называют именно его начальником по-прежнему, а не президента России.
Именно начальником. Я обращаю, это да. Вот Аркадий очень точно, господа, использует терминологию, потому что кто-то написал, его называют хозяином.
Нет, начальник.
Хозяина называли Сталина.
Да. Нет, начальник.
Ельцина называли шефом. А
да, этот начальник.
Этот начальник.
Я думаю, что мне не совсем понятно, честно говоря, почему. Мне не совсем понятна конструкция, которую Путин предлагал и предлагает. Потому что я думаю, в чем я с вами не согласен, я думаю, что если бы Владимир Путин хотел бы остаться на третий срок и изменить Конституцию, он бы это сделал без всяких проблем.
Вы так думаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что на Западе было бы недовольство, не больше, кстати, чем сейчас. Я думаю, что размещение ракет в Калининграде и речь, так сказать, в день выборов в США вызывает не меньшее изумление, оторопь, чем не меньше, чем вызвало бы изменение Конституции тогда, изменение Конституции сейчас, так сказать, никто на это не смотрит. По-моему, в этом смысле Путин гораздо меньше оглядывался на Запад. Хорошо ли это или плохо. Я думаю, что хотел бы изменить Конституцию, изменил бы. Хотел бы остаться на третий срок, остался бы. В тот момент казалось, что единственная причина, по которой Конституция не была изменена, и по которой Владимир Путин не остался на третий срок, потому что не хотел.
Ну, смотрите, тем не менее, вот мы говорим, черный ящик, как там принимаются решения, бог его знает.
Нужен психоаналитик.
Но на выходе из черного ящика, смотрите, мы имеем то, о чем мечтала элита, или, по крайней мере, часть элиты мечтала. И что во время президентства Путина сделано не было. Мы имеем фактически, значит, третий срок, который будет, судя по всему, легитимизирован в виде продления каждого из двух сроков. Мы имеем аннексию фактическую Абхазии и Южной Осетии, признание независимости, войну с Грузией победоносной.
Ну, по крайней мере, разделение Грузии, да.
Да. Мы имеем размещение ракет в Калининграде. Что дальше в этом списке? Отъем Крыма, присоединение Белоруссии, закрытие американских баз в Киргизии, особые отношения с Ираном по ядерным вопросам.
Опять же,
перекрытие поставок натовских грузов в Афганистан?
Опять же, очень сложно предсказать. Я думаю, что в Кремле разгневаны реакцией Запада и западных СМИ, которые, опять же, проблема сейчас в том, что в Кремле думают, что весь мир существует по тем же законам, по каким существует Россия. Это не так. Действительно не так. Но поскольку Кремль считает, что западные СМИ, как об этом говорил Путин, так сказать, являются просто отделом, очевидно, спецслужб, то они воспринимают, по-моему, в Кремле воспринимают реакцию западных СМИ на войну в Грузии как реакцию, официальную реакцию Вашингтона, Лондона, не знаю, что, по-моему. Они были этим разгневаны, и мне кажется, что они, так сказать, считают, что это одностороннее. У них есть основания так считать, что освещение этих событий было односторонним. И мне кажется, что вот сейчас внутренне они перешли черту, когда нужно быть как-то вежливыми, делать какие-то жесты и так далее. Все, ребята, так сказать, кончилось. Вот, так сказать, мы перешли уже эту грань, и теперь мы можем делать, в принципе, что хотим. Очень многое из того, что делает вот заявление, например, по поводу размещения ракет, пока что ближней дальности в Калининграде, но, как выясняется, их можно сделать и дальней, и средней дальности, это очень серьезный шаг. Я не совсем уверен, опять же, что когда это заявление делалось или вписывалось в послание президента, люди, которые вписывали, понимали, что, собственно, они делают. А делают они следующее. Первый раз после окончания холодной войны Россия декларирует свое желание, свою интенцию, свое намерение, декларирует свое намерение создавать военную угрозу для Запада. Что бы ни говорили о размещении американских военных баз и системы ракетных систем в Польше и в Чехословакии, никто никогда не говорил, что эти ракеты, эти системы будут направлены против России. В Кремле считают иначе. Это не столь важно, что считают в Кремле и что считают в Вашингтоне. Но этих слов в Америке никто не произносил. Вот сказать, что мы сейчас нацеливаем эти ракеты на Россию, такого не было с окончания холодной войны. Дмитрий Медведев делает это заявление в день, когда избирается новый президент США.
Когда президент, с которым многие в мире, я подчеркиваю, не в России, в мире связывают надежды на конец антиамериканизма.
Я думаю, что это так и есть. Я думаю, что президент Обама имел бы и до сих пор, может быть, имеет, так сказать, намерение отказаться от системы обороны, которая мне тоже не кажется на самом деле самым умным шагом администрации Буша. Размещение этих систем в Польше и в Чехословакии. Но сейчас, в тот день, когда избирается президент, говорить о том, что мы будем сейчас устанавливать ракеты, Россия будет устанавливать ракеты в Калининграде, это значит, на самом деле, это провоцировать. Это значит подталкивать американскую администрацию к тому, что, так сказать, они вынуждены сейчас будут как-то на это реагировать. Вместо того, чтобы, если вы действительно не хотите, чтобы эти ракеты там американские находились, не нужно торопиться, нужно, так сказать, дайте им сформировать администрацию, поговорите с ними, это другой совершенно расклад. А сейчас говорят, что, так сказать, вы так, а мы так. Это загонять в угол. И тогда возникает вопрос, какие действительно намерения у Кремля. Мне кажется, отвечая на ваш вопрос, что антиамериканизм и вообще все послание президента Дмитрия Медведева – это ответ, как ни странно, на экономические и финансовые сложности, которые возникают в России. Вот Дмитрий Медведев, и об этом многие говорят, и слушатели ваши на «Эхо Москвы», о том, что как же он не затронул главные темы, которые всех волнуют, что людей выгоняют с работы, что зарплаты сокращают, экономические проблемы. Проблема заключается в том, что мне кажется, что это послание и есть единственный ответ, который в данный момент Кремль может предложить населению России, находящемуся, так сказать, в этом кризисе. Это очень опасно, потому что антиамериканизм не решит российских финансовых экономических проблем. Он не сделает Россию более безопасной, демократической, а главное, процветающей страной. И если цель как все-таки хотелось бы думать, руководители этой страны, сделать собственное население процветающим, безопасным и так далее, то антиамериканизм мне не кажется наиболее эффективной мерой в этом стремлении.
Ну что ж, это было мнение Аркадия Островского, московского корреспондента влиятельного британского еженедельника «Экономист», который сегодня был гостем программы «Власть». Аркадий, я благодарю вас. А мы прервемся на новости середины часа на «Эхе Москвы» и анонсы предстоящих программ на канале RTVI. Оставайтесь с нами, мы вернемся в эфир через несколько минут. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на волнах радио «Эхо Москвы» и на канале RTVI. Как уже было сказано не раз в сегодняшней программе, безусловно, главное событие минувшей недели – это выборы в Соединенных Штатах, это победа кандидата Демократической партии Барака Обамы. Сегодня наш редакционный комментарий на тему о том, как эта победа воспринималась в нашей стране.
Главная тема.
Накануне президентских выборов в США в России как никогда оживленно обсуждалась одна тема. Кто из кандидатов лучше для России? Обама или все-таки Маккейн? Об этом говорили и многочисленные гости, политики, политологи, журналисты, собравшиеся в резиденции американского посла в Москве в Спасо-хаусе в ночь с 4 на 5 ноября, когда в США закрылись участки для голосования и начался подсчет результатов. Превалирующее настроение выразил оппозиционный политик Владимир Рыжков.
Мне кажется, что наибольшие шансы у Барака Обамы. Сейчас американцы голосуют, и с ним я связываю и многие в России большие надежды, что и экономическая ситуация в мире, и международная ситуация в мире, и атмосфера доверия, сотрудничества будут более сильными, чем при президенте республиканца.
Были, впрочем, в России и некоторые другие известные деятели, которые явно или тайно болели за Маккейна. Причем их можно было найти как среди закоренелых кремлевских ястребов, так и убежденных либералов-оппозиционеров. Ястребы исходили из того, что Маккейн обещает проводить очень жесткий курс в отношении России, а это только поможет им осуществлять планы ответного ужесточения внешней политики, милитаризации экономики и еще большего закручивания гаек внутри страны. Крайние оппозиционеры же продолжали наивно верить в то, что, как говорится, за границей нам поможет, и кремлевские строители вертикали, наконец, дрогнут и обратятся в бегство под напором несгибаемого Маккейна. Но большинство все-таки и на том, и на другом фланге болели за Обаму, говоря, что связывают с победой кандидата от Демократической партии надежды на улучшение отношений между США и Россией. Но вот вопрос, а что, собственно говоря, понимать под улучшением отношений? Чего ждет от Обамы российская политическая элита? Что Америка одумается? Признает Россию равной себе сверхдержавой? Что она перестанет критиковать Кремль за нарушение прав и свобод граждан? Что она признает независимость Абхазии и Южной Осетии? Что она согласится, что Украина и Грузия – зоны особых интересов России? Едва ли Обама будет сговорчивее Маккейна по любому из этих вопросов. Если уж на то пошло, большего карт-бланша, чем от уходящего президента США Джорджа Буша, российская власть никогда не получала. Вы помните, в самом начале своего президентства он заглянул в глаза Владимира Путина и глубокомысленно изрек, что с этим человеком можно иметь дело. И за такой кредит доверия Путин отплатил Бушу беспрецедентным антиамериканизмом. Медведев же, похоже, решил перещеголять своего предшественника. Не вступил еще Обама на пост президента. Вообще, не прошло еще и суток после его победы на президентских выборах, а Медведев уже выступил с беспрецедентными по жесткости антиамериканскими заявлениями в своем послании к Федеральному собранию. А главное, пообещал разместить в Европе российские ракеты «Искандер». Тем самым, впервые за последние 20 лет российский президент создает ситуацию реальной военной угрозы по отношению к США и их союзникам по НАТО. Трудно понять, как после этого Кремль собирается улучшать отношения с новой администрацией США.
А теперь позвольте представить мне еще одного гостя нашей сегодняшней программы. Вместе со мной в студии заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов. Здравствуйте, Валерий Николаевич. Вот хотел бы о чем вас спросить вначале. Вот исторические параллели – это штука такая рискованная, но, тем не менее, вспоминается 61-й год. В Америке приходит к власти молодой президент, либерал-демократ Джон Кеннеди. Кеннеди встречается в Вене с Хрущевым, и, по свидетельству очевидцев, Хрущев приходит к выводу, что этот самый президент слабак. И следующий вывод – будем размещать ракеты на Кубе. Не похоже на то, что происходит сейчас?
А вы знаете, в чем дело? Ну, отношение, тогдашнее отношение Хрущева к Кеннеди, ну, на чем оно основывалось? Я так полагаю, на разнице в возрасте. Все-таки Хрущев смотрел с высоты своих лет, опыта, и посчитал, что, Кеннеди, наверное, не такой сильный человек по характеру, каким мог бы быть американский президент. Что касается сегодняшней ситуации, вы видите, вот действительно, ну, сколько, два года идут эти выборы, и, ну, казалось бы, можно задать очень много вопросов по этим выборам, но всегда задают почему-то вопрос один. А кто для нас лучше, Маккейн или Обама?
Я бы сказал, оба хуже.
И вот мне на этот вопрос всегда было на протяжении всей кампании отвечать достаточно сложно. Потому что, ну, я скажу, я с точностью ответить на него не мог. Почему? Потому что есть вещи, которые в Соединенных Штатах Америки, которые не меняются в зависимости от того, кто находится в Белом доме.
Нет, ну подождите, демократ... вот есть такая история, там, извините, что я вас перебиваю, но вы наверняка чаще меня это слышали как специалист. Демократы-идеалисты, зацикленные на правах человека, с ними всегда советскому руководству сложно было, а вот с республиканцами всегда договаривались. При Эйзенхауэре началось потепление, помните, Хрущев ездил в Америку, Никсон приезжал сюда, с Кеннеди были проблемы, потом с Джонсоном тоже были проблемы, а вот пришел Никсон, стали с ним подписывать всякие разоруженческие соглашения, наступила краткая, правда, но все-таки наступила такая эпоха разряда. Да? Потом пришел опять Картер, ну и дошли там до бойкота Олимпиады и прочих неприятностей. Но, правда, Рейган в эту концепцию не вписывается, потому что с Рейганом, в общем, практически дошли до развала Советского Союза.
Вы знаете, в чем дело? Вот взгляд на то, что с республиканцами легче, и прогресса было больше в наших отношениях, ну, он и это и верно, и неверно, да, потому что, ну, если уж брать, так сказать, Рузвельта того же самого, в общем-то, за всю историю 20 века, ну, самый, наверное, такой плодотворный период сотрудничества, такого взаимовыгодного, все-таки был при Рузвельте. Потом при Рузвельте все-таки Советский Союз получил дипломатическое признание. После войны, да, в общем, получалось так, что самый плодотворный, может быть, период такого сотрудничества пришелся на республиканцев все-таки, на Никсона и на Рейгана. Но не надо забывать, что и при Никсоне, и при Рейгане у нас наши отношения были разные. Первый период Рейгана, ну хуже нет, да, отношения. Но второй период, другие совсем отношения, но это, в общем-то, было завязано на нас. Главным образом, потому что у нас стали происходить перемены, потому что новое руководство пришло к власти, и начались, и отношение стало иное, и со стороны Америки, со стороны республиканцев.
И главный ресурс закончился, да, противостояние. Ну,
совершенно верно, просто вот...
Только забывайте период Клинтона, ведь при Клинтоне, наверное, самые плодотворные отношения-то были при Клинтоне, правда, уже Советского Союза.
Ну, там тоже разные, да, были отношения, но, в общем-то, то есть такой вот закономерности республиканец лучше для нас, ну, я не знаю. Периоды были совершенно разные. Поэтому вот что касается Обамы, ну, понимаете, большинство, кто следил за этими выборами, они, ну, в силу самых разных причин отдавали предпочтение Обаме. Почему? Ну, если смотреть на этих двух кандидатов, Маккейн, конечно, ну что, он сформировался при холодной войне. Он ее, собственно, на своей шкуре, в общем-то, понял, что это такое. И естественно, и как, так сказать, солдат, прямолинейный человек, он выражения не подбирал. И в отношении оценок нашей страны, и нашего руководства. Вот. Обама, если посмотреть по сути, у него отношение, в общем-то, к России негативное. Такое же, как у Маккейна. Но поскольку он человек достаточно взвешенный и все-таки сначала продумывает, а потом говорит и делает какие-то выводы, то его отношение, оно выражалось в более мягких выражениях и словах, и как бы не резало ухо так, как это было после того, как говорил Маккейн. Поэтому и этим тоже он, в общем-то, больше привлек. Но я что должен сказать? Не надо вот смотреть на личности в данном случае. Потому что есть вещи, которые в Соединенных Штатах не меняются. Это национальные интересы США. Поскольку они выстраданы Америкой. Они выстраданы, ну, я скажу, наверное, со времен колониальных. И со времен войны за независимость, а особенно после Второй мировой войны. И эти национальные интересы разделяются и той, и другой партией. Другой вопрос, как они реализуются. Вот. Поэтому думать так, что вот с Обамой нам будет легче, и Обама лучше для России, речь идет о том, кто лучше для Америки.
Вам не кажется, что в системе национальных интересов отношения с Россией не главный приоритет?
Совершенно не главный. Совершенно не главный.
Понимаете? Но тут не надо обольщаться, да, нашим политикам, прежде всего, мне кажется, нет. Не нужно обольщаться.
Вы знаете, ну,
да. Потому что они-то ведут себя очень часто, как будто вот, ну, отношения с Россией там,
нет,
самое главное.
Это зря, зря. Так почему? Потому что, ну, даже достаточно просто было просто внимательно следить за этой кампанией, да. На первом месте какие проблемы обсуждались? Здравоохранение, образование, помощь, так сказать, нуждающимся, социальные программы.
Налоги.
Налоги, облегчение налогового бремени для средних слоев населения. Это просто на первом, втором и третьем месте.
Меры по выходу из финансового
дальше,
кризиса.
Дальше, да, особенно под конец. Дальше, значит, вот особенность кампании состояла в том, что, конечно, внешняя политика тут играла большую роль, чем обычно. Но из-за чего? Из-за Ирака. Потому что, конечно, кампания велась в период, когда Америка вела войну и ведет войну. Афганистан и Ирак, самое главное. И вот это очень заботило американцев и заботит до сих пор. Что касается России, ну, тема эта всплывала. Нет-нет, да и всплывала. Особенно, конечно, после кавказских событий. Но вот то, что она была какой-то центральной или красной нитью проходила, это нет, это не так. Поэтому вот из этих позиций следует исходить.
Слушайте, вот если мы уже вспоминали советское время, если там опять к нему обратиться, к советскому опыту, согласитесь, там я не первый это говорю, мои коллеги уже об этом и говорили, и писали вот буквально в последние несколько дней, что в советские времена, когда менялась администрация в Вашингтоне, несмотря даже на очень сложные отношения, советские руководители всегда выжидали. Всегда выжидали, кто станет госсекретарем, кто станет советником по национальной безопасности, кто будет главным там, советником по России, какие будут сделаны новым президентом, как говорится, вновь избранным, еще не вступившим в свои полномочия президентом еще до января, надо дожить, да, заявления внешнеполитические. А вот тут вот буквально там, через несколько часов после того, как Обама побеждает, наш президент там, выходит, обещает ракеты разместить, заявляет, что мировой экономический кризис – это результат однополярного устройства мира. И в общем, как-то вот не вызывает у вас никаких это вопросов?
Вы знаете, в чем дело? В общем-то, я считаю, что этого можно было и не делать, да? Почему? Потому что, ну, действительно, победил в Белом доме будет новый человек. Сейчас идет процесс формирования команды и даже просто осмысление плана действий в Америке новым президентом. Это достаточно сложный период. Он очень часто затягивается. Но то, что на это уйдет ноябрь, декабрь и январь, обычно к этому времени там к инаугурации формируется высший эшелон администрации. А даже до лета иногда затягивается вообще формирование всей.
Ну да, там же нужно пройти процедуру утверждения ключевых фигур администрации.
Это там достаточно сложный период и очень ответственный для самой Америки. Вот. И так с разбегу с января там, или с февраля отношения с нашей страной, даже Соединенные Штаты Америки, ну, не будут выстраивать по такой вот, сказать, строго очерченной линии, хотя Обама, он человек, который, ну, так сказать, у него репутация делать как можно быстрее все.
Может быть, вот. Поэтому... проблемы с профессионализмом, может быть, профессиональных советников не хватает там наверху, знаете, вот, простите,
да,
за скромный вопрос. К вам в институт. Вот раньше академик Арбатов и некоторые другие люди, вышедшие там из... Кстати, из Кремля. Раньше они когда-то были советниками Андропова, Брежнева. Угу. Потом, став академиками, в том числе возглавив Институт США и Канады, в общем, может быть, не главную, но не последнюю роль играли в формировании внешней политики.
Ну, дело здесь заключается в том, что раньше наш институт был один, который, ну, монополист, не монополист, но он был таким институтом, который концентрировал все знания по Соединенным Штатам Америки. С тех пор, в общем-то, появилось достаточно много самых разных учреждений, которые занимаются этим. И, очевидно, так сказать, привлекаются те люди. Но я хочу сказать, понимаете, Америка – это достаточно сложная страна и достаточно сложное общество. И надо учитывать все, абсолютно все обстоятельства. И то, что, ну, не нравится, что это супердержава, да, единственная. Это лидер всего мира. Это самая мощная экономика. И, исходя из этих позиций, необходимо строить отношения. Я вот не считаю, что вот нужны вот эти прилюдные ссоры и прилюдные оценки. Не надо, сказать, вот формировать такой образ врага. Это никому абсолютно не надо. Ни нашей стране, и Америке не надо формировать врага в лице России. У нас очень сложные отношения. И периоды эти чередуются, ну, самыми разными такими отношениями. Но нужно, вот, мне кажется, избрать какую-то конструктивную среднюю линию. И средняя линия – это выборочное или избирательное сотрудничество. Есть такие стороны жизни и такие проблемы, по которым, ну, сейчас у нас не может быть такого тесного сотрудничества. Но есть проблемы, по которым мы должны сотрудничать и плодотворно можем сотрудничать. Их может быть и немного, да, но они очень важные. Это там борьба с международным терроризмом, это и проблема нераспространения оружия массового уничтожения,
Иран.
И сокращение ядерных арсеналов, Ирак, Иран. Ну, без нас не обойтись.
Понимаете? Афганистан, между прочим.
И, кстати говоря, да, Афганистан. Кстати говоря, надо сказать, что Обама ведь это прекрасно понимает. И он говорил об этом, что он, что Россию нельзя изолировать, что ее надо вовлекать в решение этих проблем.
Ну, хорошо бы только она сама хотела вовлекаться.
Ну, я думаю, что, видите, это неизбежность. Рано или поздно все-таки к этому придется приходить. Потому что другого пути, как сесть за стол переговоров и глаза в глаза говорить друг другу о проблемах, нет.
Ну что ж, спасибо, Валерий Николаевич. Я напомню, гостем сегодняшней программы был заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Валерий Гарбузов. А в заключение хочу сказать, что сегодня еще в одной приметной публикации упоминались итоги выборов в США. Газета «Ведомости» неожиданно опубликовала новую большую статью бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС», а ныне заключенного Михаила Ходорковского «Левый поворот 3».
«Глобальная перестройка». Кстати, перестройка почему-то латинским шрифтом. Известно, что предыдущие две статьи Ходорковского, особенно первые, в которых Михаил Борисович развивал мысли о кризисе традиционного либерализма и неизбежности поливения российской политики, вызвали разноречивые отклики от восхищения до полного отторжения, в том числе отторжения даже со стороны людей, которые в остальном поддерживают Ходорковского или как минимум симпатизируют ему. В новой статье текст, который передали в редакцию «Ведомости» адвокаты Ходорковского, из-за которого его опять, наверное, посадят в карцер, как это уже бывало в прежде не раз. Это к вопросу о гуманизации закона, о котором говорил Медведев в своем послании. Так вот, в этой статье Ходорковский говорит о том, что победа Обамы подтверждает мысль, что мы стоим на пороге смены парадигмы мирового развития, что впереди левый поворот. Знаете, из уважения к автору и его нынешнему положению, давайте не будем сейчас скороговоркой обсуждать его очередную небесспорную публикацию, которая, безусловно, заслуживает отдельного обстоятельного разговора. В любом случае, эта статья, это поступок, это событие. Мне осталось лишь напомнить, что до окончания тюремного срока Михаила Ходорковского сегодня остается 1081 день. На этом все. Я прощаюсь с вами. Продолжение следует.